Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе с нами и с вами в нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Отец Павел, очень хотелось бы в этот раз поговорить о такой достаточно болезненной для многих из нас, может быть, для большинства из нас, тему молитвы. О молитве сейчас очень много и пишут, и говорят, и в суе, и не в суе, как угодно. Но от этого понятнее, как быть с этим явлением, не становится. Может быть, это все еще благодаря тому, что большинство из нас православные в первом поколении, все мы выросли в семьях, где места молитвы просто не было, и когда мы приходили к вере, приходили в церковь, нам приходилось самим искать это место в нашей жизни. Мы брали как аксиому, что нужно привыкать к церковной жизни, что написано, что нужно читать утренние и вечерние правила, нужно регулярно посещать храм. Мы старались все это делать, и какое-то время вызывало отторжение даже вот само слово «правило» у многих, как нечто привнесенное, что-то лишающее эмоционального такого движения. Потом как-то люди находили свой ключ к этому, но к чему приводит в большинстве случаев эта практика? Вот ты вроде как ко всему этому привык, ты даже привык в церкви не просто стоять на эмоциях, а вроде как молиться. Но все это в твоей жизни занимает вполне лимитированное время. Вот на богослужение в церкви, вот правило, подошел к иконам, прочитал молитвы, даже сосредоточенно, отошел, и все, и дальше айфон, телефон, жизнь, куда-то побежал, с кем-то ты постоянно общаешься, и вот это, как ни странно, вот на мой вкус очень правильный настрой этот сформулировал еще Евтушенко, когда писал: «О, сколько нервных и недужных, ненужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатанённость». Вот это слово, которое меня когда-то в юности потрясло. Вот эта осатанённость, она с богословской точки зрения как-то осмыслена? То есть это как-то можно объяснить и помочь людям отойти от этого состояния?
Вы сразу много тем обозначили.
Ну, просто они настолько все переплетены.
Да, они все переплетаются, конечно, но я бы предпочел зайти немножко с другой стороны. А зачем вообще молиться?
А зачем?
Да, действительно. Вот, Константин, вот мы с Мариной спрашиваем вас, вот зачем вообще молиться?
В чем, как говорит современный молодой человек, профит? Отвечает кандидат богословия, протоиерей Павел Великанов.
Да, да, да. Ведь, смотрите, наш современник, он достаточно прагматичен. Если он не понимает, зачем молиться, то возникает множество проблем. Если он понимает, зачем молиться, то часть этих проблем, она автоматически исчезает. Давайте смотреть, какие могут быть варианты. Вариант номер один, и боюсь, что этот вариант, он чаще всего является господствующим. Надо молиться потому, что молиться правильно. Потому что я начал ходить в храм, и батюшка первым вопросом, который был ко мне обращен, задал: «А ты утром и вечером молишься?» Я, конечно же, ему сказал: «Да нет, батюшка, а что надо? Это надо молиться, батюшка». Так с изумлением, с ужасом в глазах посмотрел и сказал: «Ну ты что, да конечно же», подарил молитвослов, и с этого момента я читаю утренние и вечерние молитвы. Но это один из вариантов. Как раз-таки то, что вы описываете как неизбежное следствие, оно, скорее всего, боюсь, именно вот тяготеет именно к такому варианту, что молитва, ну, простите, я дерзну, наберусь храбрости такой говорить прямо, молитва – это вынужденность, это неизбежность. Не молиться нельзя. Почему? Потому что там где-то наверху сидит такой Господь Бог, у которого есть еще целый штат прислуживающих ему ангелов. которые тщательнейшим образом следят, а молился ли отец Павел сегодня утром, а молился ли отец Павел сегодня вечером, а молился ли отец Павел перед едой и после нее. И как только я не молился, сразу отправляют свои депеши наверх, где, соответственно, выносится правильное суждение. А не послать ли нам к этому отцу Павлу, ой, какую хорошенькую проблемку, чтобы он так немножко отрезвился и сказал, что «но-но-но, с Господом Богом в такие игры играть нельзя, опасно, ты с огнем играешь». Есть такое представление, но вполне рабочее. Более того, скажу, что, например, дети, ну, наверное, в каком-то, до какого-то возраста, до какого-то состояния своего религиозного сознания, они по-другому просто не воспринимают реальность. Как говорят, все дети язычники, в хорошем смысле слова. Могу предположить, что для многих и взрослых людей, которые приступают порог храма, до определенного времени, до определенного возраста необходимы вполне конкретные границы, в рамках которых все это происходит. Проблема, и даже не проблема, а скорее беда, начинается тогда, когда вот эти рамки, они вдруг становятся такими ригидными. Они представляют собой уже содержание, не путь куда-то, а, условно говоря, когда дорожный знак мы приносим домой и вешаем его на стенку. И говорим, что да, вот я законопослушный гражданин. Почему? Потому что, видите, у меня вот висит дорожный знак, кирпич у меня на стенке висит, и поэтому всякому приходящему в мой дом понятно, что я законопослушный гражданин. Потому что у меня же дорожный знак, не же его придумал, у меня дома висит на стенке. То, что он дома не работает совершенно, это уже второй вопрос. Так вот, возвращаясь к вопросу, зачем-то молиться. Мне кажется, что если мы смотрим на молитву не как на неизбежность и вынужденность, а как на уникальную возможность, то наше отношение к ней очень сильным образом меняется. Следующий вопрос. А что же тогда, получается, нам может дать эта молитва? Какие возможности? Ну, прежде всего, сам факт наличия связи с Господом Богом, это уже круто. А еще круче, когда мы понимаем, что эта связь, она не односторонняя, она двусторонняя. Когда ответ на то, что на наши месседжи, которые отправляются туда, он приходит реально и приходит вот адресно. Не потому, что всем теперь стало хорошо, потому что солнышко светит, а потому что вот мне конкретно откуда-то оттуда не спослали посылочку, адресованную именно ко мне. И вот это уже в жизни оставляет незабываемый отпечаток. Когда ты понимаешь, что всякий раз, становясь на молитву, ты либо используешь эту возможность, либо ты ей как бы пренебрегаешь, проходишь мимо нее, то отношение к молитве тоже становится несколько другим. И еще одно. Позвольте, я закончу тогда эту мысль. У нас неизбежно в сознании присутствует такое разделение, такая дихотомия. Мы не представляем, как можно жить вот в нашей суете, вот в наших постоянных контактах с множеством людей, в этих социальных сетях, телефонных переговорах, метро, и при этом сохранять молитвенное настроение. Для нас это кажется невозможным. Мы думаем, что молитва – это когда вот я встал, когда я один, когда никого рядом нет, или там в храме, вот общая молитва, этот поток меня несет, возносит. Но на самом-то деле это возможно. И это опытным путем многими христианами, причем совершенно не обязательно в священном сане или там монашествующими, достигалось. Я вспоминаю Сергея Иосифовича Фуделя, как он в свое время в советской России был потрясен, когда встретил в... Там два эпизода, таких ярких эпизода. Первый эпизод, когда он встретил одного швейцара в гостинице, который занимался тем, что постоянно открывал, закрывал двери, кланялся там. Но при этом он не выходил из состояния глубокой сердечной молитвы. А второй эпизод, я вспоминаю, что-то связано с метро. В метро встретил человека, который вот во всей этой толчее, суете был, но при этом настолько был внутрь себя сконцентрирован и сосредоточен в молитве, что это считывалось даже вот как бы внешним наблюдателем. Вот. Так что здесь есть о чем говорить, есть о чем поразмышлять.
Вот вы очень интересно сакцентировали примеры, которые как раз подчеркивают абсолютную невозможность сочетать. Это замечательно, когда швейцар, когда в метро, это еще когда нету в руках айфона, прекрасно может сосредоточиться на чем угодно. А каким образом может сосредоточиться на этом программист, у которого мозг это рабочий инструмент? Он,
вот, Марина, вы блестяще затронули самую сердцевину вопроса. Смотрите, вы смотрите на молитву как на исключительно рациональное делание. Вот. Я — это такой механизм, такой большой супер-ЭВМ, в котором загружаются те или иные программки. И вот одна из программок, она подписана «Молитва». И вот я читаю определенные слова, эти слова складываются в какие-то выражения, какие-то смыслы, и все это я переправляю Господу Богу. Вопрос, зачем ему это надо? Ему это не надо. Ну, очевидно, да? Господь Бог знает прекрасно все молитвы наизусть наши. Даже те, которые мы еще не успели сочинить. Вот. Мне. Значит, это надо мне в первую очередь. То есть это своего рода некий всего лишь не программа, а интерфейс налаживания нашего канала коммуникации с Господом Богом. Вопрос. Что является результатом налаженной коммуникации? Вопрос к вам, господа.
Что-то такое сейчас хочется сказать про чистоту сердца.
Что-то, знаешь, хочется сказать, а можно попросить помощь зала или звонок друга?
Ну, конечно, естественно. У святителя Феофана, уж кто, как не он, был не только сам большим делателем молитвы, но и находился в широчайшем контексте святых отцов. Причем надо тоже понимать, что святитель Феофан вообще уникальная личность в истории русской церкви. Почему? Потому что сам его уход с кафедры, его погружение в переводы аскетических творений восточных писателей, это был крик жизни, потому что он видел, насколько в то время в России при всем внешнем благочестии на самом деле господствовало жуткое духовное невежество и мрак. Именно духовное невежество было причиной того, что святитель понял, что кроме него едва ли кто-то сможет хоть какую-то брешь пробить вот в этом состоянии. Так вот, святитель Феофан, оставивший нам немало интереснейших трудов, в том числе и о молитве, он в одном из своих трудов, не помню, в каком, пишет, что смысл всех правил и всего молитвенного делания только один – это согревание сердца. В результате молитвы, в результате поклонов, в результате всех крестных знамений наше сердце должно, как он пишет, его надо буквально, как-то он так очень интересно говорит, то ли потереть, то ли оттереть. Как-то, короче говоря, вот это движение молитвы, оно если
отогреть.
Отогреть, да, смысл всей молитвы – разогреть сердце. Вот когда сердце разогрелось, молитва в том виде, в каком мы ее считаем за основное – содержание, она уже не нужна. Все. Отбросили вот эти сдерживающие, так скажем, ракету, штанги, или как они называются, фермы, и она уже напрямую взлетает. То есть смысл молитв — это всего лишь фермы, которые помогают, ну, может быть, не фермы, может, не знаю, там, какой-то стартер или что-то такое, что помогает человеку разогреть сердце и настроиться на свой личный контакт, взаимодействие с Господом Богом.
Сейчас, Павел, тут
и вот тут очень интересно. Самое-то интересное дальше, что происходит. Когда у человека-то сердце разогрелось, оно не обязательно должно выливать, так скажем, Господу Богу тираду о том, как ему было плохо, а теперь как ему хорошо и так далее. Оно может просто молчать. Оно может находиться в таком молчаливом предстоянии, благодарном, влюбленном и радостном предстоянии по отношению к Господу Богу, при котором его ум может заниматься чем угодно, в том числе и программированием. Это ответ на ваш вопрос. И вот это состояние, у святителя Феофана есть замечательный термин – внутрь пребывания. То есть когда вот фокус вашей личности, не знаю какого, с точки зрения психологических терминов, не знаю, как это все описать, короче говоря, когда ваше «я», оно там сидит внутри сердца и радуется о том, что у вас есть Господь Бог, что Он с вами общается, что вы перед Ним имеете чистую совесть, что у вас налажен канал коммуникации с Ним, и вам от этого радостно и хорошо. Это глубина. А на поверхности там могут быть и бури, и волны, и там корабли сталкиваться, и проблемы. Но вы всегда находитесь там. И как только там что-то начинает происходить неладное, вы в первую очередь обращаетесь на это, потому что это и есть тот самый фундамент, на котором все остальное выстраивается. Сейчас много говорят о так называемом эмоциональном интеллекте, да, о том, что мы гораздо более обусловлены в решениях, в поступках, эмоциями, нежели чем рацио. Вот. Но есть еще и, я бы сказал, некий, если это можно назвать интеллектом, назовем его интеллектом, еще более глубже, чем эмоциональный интеллект. Это интеллект нашего сердца или память нашего сердца. Все то, что происходит там. И тут психология ничего нового нам не открыла, потому что ведь Христос так и говорил, из сердца исходит у человека помышления добрые и злые, то есть это есть сердцевина, есть то самое средоточие человека, которое и определяет общую тональность того, что вот в жизни человека происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Павел, поскольку мы, когда говорим о, может быть, такой величайшей тайне, как молитва, тайна отношений человека с Богом, вынуждены к этим метафорам прибегать и вынуждены их как-то трактовать и понимать. Вот вы произнесли то, что говорит Феофан Затворник о согревании сердца, возгревании, отогреть сердце. Ведь, и опять-таки, мы упоминаем сегодня современного человека, вот эти эмоциональный интеллект, вот то, что нас учат современные такие коучи-психологи чувствовать себя, вот чувствование жизни. И поскольку мы говорим как раз-таки о молитве в мегаполисе, о такой молитве у современного человека, здесь возникает справедливый вопрос. Ведь очень легко, наверное, посчитать, что вот это вот возгревание сердца, это и есть достижение некоторых эмоций. Вот мы молимся, чтобы, вот следует в этой логике, чтобы что-то почувствовать, чтобы какое-то состояние пережить. Слезы, не слезы, теплота какая-то, какое-то вот ощущение. И это свойственно тем, кто, наверное, приходит в церковь и делает свои, может быть, первые, а может быть, и не первые шаги. И мы в разговорах слышим, я вот там был в таком-то храме, такую благодать почувствовал, такое пережил. И очень легко, наверное, подумать, что это и есть молитва, это и есть ее результат.
Да, Костя, вы знаете, здесь есть две крайности, на мой взгляд, абсолютно равнозначных. Первая крайность – это такое вот духовное самовозбуждение, когда человек подменяет переживание Бога, точнее, когда человек подменяет живого Бога своим переживанием. С одной стороны, это неизбежно, потому что все, что с нами происходит, это абсолютно вещь субъективная. И вас я вижу так, как я вижу, и слышу вас, как я слышу, и так далее. Мы никуда не денемся от этой субъективности. Но когда я эту субъективность ее абсолютизирую и превращаю в своего рода некого идола, которому начинаю служить, потому что я привык общаться, я утрирую, я привык общаться с Господом Богом так, чтобы у меня от этого общения было определенное удовольствие. Вот, и когда я общаюсь с Господом Богом, не получаю тут никакого удовольствия, мне такое общение не нужно. Это вот одна крайность. Поэтому я буду делать все то для того, чтобы это удовольствие я получил. Но есть прямо противоположная крайность. Это крайность, которую ложно во многом приписывают святителю Игнатию Брянчанинову, такому очень строгому ревнителю чистоты духовных практик, который говорил, что любое переживание, которое человек в результате молитвы получает, оно может привести его к прелести. И вот это не чудо-боязнь, а какая-то страх перед любыми переживаниями, это прямо противоположная крайность. Истина, она вот на самом деле где-то посерединке, но попробую поймать эту истину. Потому что вы говорите, человек приходит в храм и говорит, вот он так благодатно, так здорово, замечательно. Ну, да, это может быть человек истерически возбужденный, который куда ни придет, ему везде благодатно и прекрасно. А может быть, на самом деле в этом храме этого человека коснулась благодать Божия, я не могу ему заткнуть рот и сказать, знаешь что, голубчик, да ты в прелести, иди ты отсюда. Откуда я знаю? Мне в его душу, что ли, легко так нырнуть и понять, что с ним происходит? Поэтому вот здесь нужна определенная какая-то рассудительность. Потому что все-таки вы говорите, ну, свести все к эмоциям. А можно ли, например, супружеские отношения свести только к эмоциям? Ну, понятно, что нет. Мы можем ругаться, мы можем и где-то обижаться, мы можем... Всякое в жизни бывает. Но это же вовсе не значит, что там супруги не любят друг друга. Так вот, точно так же, как отношения между супругами, они выстраиваются на большей глубине, нежели чем эмоции, точно так же наши отношения с Богом. И вот это самое внутрь пребывание, а это вовсе не состояние какого-то, знаете, такого... восторга, эстетического восторга от того, что я вот там нашел какую-то правильную кнопочку у себя в душе и постоянно на нее нажимаю, у меня от этого мои нейроны там вырабатывают серотонин и так далее, и мне хорошо-хорошо от этого становится. Нет, конечно, речь совершенно о другом. Это состояние такого предстояния перед Богом, это состояние переживания не эмоционального, а, ну, хочется сказать, экзистенциального присутствие Бога в твоей жизни, то, что ты не один, ты не один, и Бог есть. Он, причем не факт, что вы сейчас, в данной ситуации с Богом, вы в прекрасных отношениях, ты, может, сейчас грешишь, ты, может, сейчас совершаешь что-то неправильное, ты понимаешь это, но ты не враг Ему, ты не говоришь Ему: «Господи, знаешь, ты, конечно, классный, но, знаешь, иди-ка, побудь там где-нибудь там за пределами, на периферии моей жизни». Вне меня, ты мне сейчас не нужен. Нет, ты все равно, ты понимаешь, ты делаешь неправильно. Ты делаешь даже, может быть, что-то совсем нехорошее, но при этом ты говоришь: «Господи, я тебе не враг. Ты знаешь, что вот я слабый, я немощный, я дурак, но я тебе не враг. Я хочу быть с тобою. Пусть даже не понимаю, как это возможно в данной ситуации». Так вот, понимаете, это и есть, опять-таки, это мое частное мнение, это и есть тот самый фундамент, на котором выстраивается здание молитвы, которого, когда нет, то... А непонятно, куда дальше-то копать. Знаете, это, знаете, вот, простите, какой вот образ у меня появляется. Ну, вот представьте себе, вот вы знакомитесь, там, вы там не женаты, не замужем, знакомитесь с каким-то человеком, про которого вы не знаете. А есть какая-то вообще перспектива выстраивания отношений или нет? То есть вы общаетесь, вы там, не знаю, ходите в кино, там, гуляете в парке, но как только вопрос доходит до темы: а есть ли у этого человека семья там или нет, или что? Оп, сразу железный занавес, и вы никуда дальше двигаться не можете. Я могу предположить, что эти отношения очень быстро закончатся. Почему? Потому что никакой перспективы не видно и непонятно. Вот точно так же, если мы в отношениях с Господом Богом не видим этой дальнейшей перспективы, то неизбежно все этот ритуал рано или поздно надоест, он наскучит, вы вызубрите наизусть все эти молитвы, и вы будете, как многие верующие люди со стажем, в середине дня мучительно вспоминать, а читал ли я утренние молитвы или не читал, потому что я их столько раз уже читал, что даже не помню, а не читал ли я их когда-нибудь вообще. Понимаете, то есть хоть читай, хоть не читай, сути уже дело не меняет.
Вот. То, что вы говорите о молитве как общении, как ощущении все время присутствия Божия в своей жизни, на самом деле очень напоминает вариант Тевье Молочника у Шлома Алейхема, который все время находится в диалоге с Богом, но воспринять это как молитву трудно. Но он так чувствует. Вот ощущение, что он все время с Богом не только в его присутствии, но и в постоянном общении. Это можно сказать, что это молитва?
Не, а почему мы молитву обязательно сводим вот до словесного проговаривания каких-то вещей? Ведь мы не сводим общение между супругами исключительно в те моменты, когда они говорят друг другу: «Я тебя люблю», или там какие-то другие хорошие правильные слова. Ведь они могут ничего не говорить, просто находиться рядом друг с другом и быть абсолютно счастливыми.
Отец Павел, а вот человек вообще в принципе способен мыслить не словами?
Конечно.
А как?
Ну, я...
Ну, у вас в голове складывается...
Нет, в моей голове складываются прежде всего образы. Я чистейшей воды визуал.
Ну, вы же как-то их называете.
А потом, вот смотрите, что происходит потом. Когда этот образ, он уже есть, я мучительно пытаюсь его тянуть за ниточку и хоть что-то из него выдавить, хоть какие-то слова, которыми можно его описать. При этом понимая, что любое описание, оно все равно будет ущербно. Потому что этот образ, как правило, любой образ, он глубже, он сложнее, он многоэтажнее, он такой, он шероховатый. Это, понимаете, его, ну, нельзя его втиснуть вот исключительно в какие-то слова. Я думаю, те, кому удавалось впихнуть образы, или назовем их эйдосы, в правильные слова, они не за просто так называются гениями. И мы знаем этих гениев и в литературе, и в искусстве, и в театре, и везде, где они только есть. Это и есть, собственно говоря, главная задача искусства – суметь вот, сократить до предела этот разрыв между содержанием и формой. Там, где это получается, это гениально. И, опять-таки, возвращаясь к нашей теме, молитва. Почему мы имеем в своем арсенале богатый набор разных молитв, составленных святыми отцами? Да, это гениальные произведения. Как правило, здесь тоже отдельная тема, не можно будет поговорить, насколько у нас происходит как бы деформация сознания молитвы именно как пространство словесных отношений между человеком и Богом. Она действительно происходит. Так вот, я вам расскажу так, что такое молитва как произведение искусства, я понял, будучи студентом Академии, оказавшись с нашими собратьями в Греции, Великим постом, мы занимались в изучением греческого языка, практикой, вот, и нас повезли в какой-то храм, а там Великим постом по пятницам, по вечерам читается акафист Божией Матери, «Радуйся, невеста невестная». Вот. Ну, поскольку мы уже более-менее понимали греческий язык, нам подарили эти книжечки, и каково же было наше удивление, когда акафист там не стали петь, а стали читать. И причем выходит архиерей на середину храма, так торжественно, там пропевают канон, и вот, так скажем, апогей богослужения читается всего лишь три кандака и три акафиста, три икоса акафиста, даже не весь акафист. Читается торжественно, первый там, значит, стих вот дважды читают, как бы подчеркивая значимость, каждое слово, оно вот как бы как отчеканенное. И я начинаю следить за текстом, и тут до меня вдруг доходит, что там настолько гениально подобраны слова. Вот этот ритм, именно в греческом тексте, эти аллюзии, это игра смыслов, что да, это высочайшее произведение искусства. Его нельзя вот так вот, понимаете, прочитать. Это будет, ну, то же самое, как возьмите какого-нибудь Евгения Онегина и также оттараторьте. Ну, кому это надо? Никому. Потому что вы не загрузитесь тем, что пытался донести до нас, вот облекая в эти слова некое содержание автор. И после этого, конечно, мое отношение к литургическому творчеству стало совершенно другим.
Сергей Аверинцев, поэтики ранней византийской литературы, как раз, по-моему, про этот акафист, пишет, что это то произведение, из которого вообще в вот этой восточной традиции, и не только в восточной, родилась рифма. Рифма как явление, которое потом во всю литературу пришло, это было явление, которое пришло из религиозного текста. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, в студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».